Андрей Шляхов. Анатомия на пальцах. Для тех, кто путает печень и почки. Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью познания. Андреас Везалий, основоположник научной анатомии. Глава первая. Клетки, ткани, органы. Клетка. Знакомство с организмом человека мы начнем с клетки. Клетки – это своеобразные кирпичики, из которых состоят живые и растительные организмы. Есть организмы, которые состоят всего из одной клетки, например, бактерии. Клетки могут быть разными – животными или растительными, нервными или мышечными и так далее. Но несмотря на имеющиеся различия, строение всех клеток схоже. Все клетки имеют оболочку, клеточную мембрану, цитоплазму, полужидкую клеточную среду и ядро. Клеточная мембрана не только ограничивает клетку от внешней среды, обеспечивая ее целостность, но и регулирует обмен между клеткой и окружающей средой, пропуская через имеющиеся в ней поры в клетку и из клетки определенные вещества. Обратите внимание, определенные. Проницаемость клеточной мембраны избирательна. Одни вещества проходят через нее, а другие нет. Таким образом, можно сказать, что кроме структурной механической функции отделения клетки от внешней среды, мембрана также выполняет транспортную и барьерную функции. Вообще-то, функций у клеточных мембран больше, но в рамках нашего курса достаточно знать эти три. Вспомните из курса ботаники, что растительные клетки отличаются от животных наличием дополнительной клеточной оболочки, стенки. В полужидкой цитоплазме находятся обязательные клеточные компоненты, которые называются органеллами, а также непостоянные компоненты, называющиеся включениями. Давайте познакомимся с ними поближе. Главный обязательный компонент любой клетки – это клеточное ядро, в котором хранится информация о клетке, необходимая для образования новых клеток путем деления. Клеточное ядро может иметь различную форму, от сферической до веретенообразной. Ядро обеспечивает наследственность, иначе говоря, отвечает за то, чтобы дочерние клетки были похожими на родительские. Информация хранится в хромосомах, образованных из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК и различных белков. Хромосомы имеют вид длинных тонких нитей, которые распределяются по всему объему ядра. В ядрах соматических или неполовых клеток тела у всех организмов, принадлежащих к одному биологическому виду, содержится одинаковое количество хромосом, которое называется набором хромосом. Схожие хромосомы группируются попарно. В соматических клетках человека 46 хромосом или 23 пары. А вот в ядрах половых клеток хромосом содержится вдвое меньше, чем в соматических клетках, по одной из пары. Соединяясь вместе, две половые клетки, мужская и женская, образуют одну клетку с полным набором хромосом. Из этой клетки развивается новый организм. Поскольку половина хромосом получена ребенком от отца, а половина от матери, ребенок одновременно похож и на отца, и на мать. О делении клеток мы еще поговорим позже. От цитоплазмы ядро отделяет ядерная оболочка, состоящая из двух разделенных промежутком мембран. В них, как и в клеточной мембране, есть поры, через которые происходит обмен веществами между ядром и цитоплазмой. Ядро имеет свою цитоплазму, которая называется нуклеоплазмой или кариоплазмой. В отличие от цитоплазмы, основа которой составляет вода, кариоплазма представляет собой коллоидный раствор белков и потому отличается высокими плотностью и вязкостью. Кроме хромосом, в клеточном ядре содержатся так называемые ядрышки, образования, не имеющие собственной оболочки. Их может быть от 1 до 7. Ядрышки состоят из молекул белков и рибонуклеиновой кислоты РНК. В ядрышках синтезируются органеллы, которые называются рибосомами. Рибосомы – сферические образования, не имеющие своей мембраны. Рибосомы выполняют очень важную функцию синтеза белков из аминокислот, причем делают это не абы как, а согласно информации, записанной в матрице молекуле РНК. Итак, клеточное ядро хранит информацию, необходимую для воспроизведения новых клеток, и вместе с рибосомами обеспечивает этот процесс строительным материалом – белками. Какие еще органеллы находятся в цитоплазме? Митохондрии – это своеобразные энергетические станции клетки. Обычно в клетке содержится около 2000 митохондрий, общий объем которых составляет до четверти общего объема клетки. Митохондрии имеют сферическую или эллипсоидную форму. Мембран у митохондрий две – гладкая внешняя и складчатая внутренняя, которая образует множество поперечных перегородок, называемых кристами. Органические вещества, проникающие в клетку извне, подвергаются в митохондриях окислению. При этом образуются молекулы вещества, называемого аденозинотрифосфатом, сокращенно АТФ. Молекулы АТФ представляют собой подобие накапливающих энергию аккумуляторов. Когда организму нужна энергия, они распадаются и выделяют ее. Аппарат Гольджи, названный в честь итальянского ученого Камилло Гольджи, открывшего его в 1898 году, представляет собой сортировочный центр, систему мембранных структур, цистерн и пузырьков, в которых накапливаются вещества, синтезированные внутри клетки. Вещества сортируются, некоторые из них изменяются, нужные остаются, а ненужные выводятся за пределы клетки. Кроме этого, в аппарате Гольджи синтезируются лизосомы, имеющие мембрану органеллы, похожие на пузырьки, в которых содержится много ферментов. Ферменты разлагают молекулы сложных органических веществ на более простые, иначе говоря, лизосомы занимаются перевариванием сложных веществ. Две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу и образующие так называемый клеточный центр, представляют собой цилиндрическое образование, состоящее из 9 пучков микроскопических трубочек. Центриоли участвуют в делении клетки. В клетке есть своя транспортная система. Это эндоплазматическая сеть или эндоплазматический ретикулум, которая представляет собой сложное сплетение каналов и полостей. Объем этой сети в среднем составляет от 30 до 50% клеточного объема. На наружной поверхности эндоплазматической сети располагаются рибосомы, которые, как мы уже знаем, синтезируют белок. Самыми простыми по строению органеллами являются вакуоли, ограниченные мембраной пузырьки, заполненные газом или жидкостью. В животных клетках вакуоли занимают не более 5% от общего объема клетки, а в растительных могут занимать до 90%. Если в растительных клетках чаще всего бывает одна крупная, расположенная в центре вакуоль, то в животных клетках мы можем видеть несколько мелких вакуолей, которые располагаются на периферии. Вакуоли выполняют различные функции, подобно лизосомам разлагают сложные молекулы на простые, участвуют в выведении веществ за пределы клетки, накапливают нужные вещества и так далее. Мы закончили знакомство с клеткой, точнее, с животной клеткой. Давайте закрепим полученные знания. Возьмите лист бумаги и ручку или карандаш и попробуйте без помощи учебника нарисовать клетку со всем ее содержимым. Не старайтесь добиться полного сходства с приведенными в книге рисунками. Дело не в сходстве, а в том, чтобы вы ничего не забыли бы нарисовать. Когда закончите рисунок, перечислите функции каждого нарисованного элемента. Химический состав клетки. Клетки состоят из неорганических и органических веществ. Неорганические вещества представлены водой, кислородом, углекислым газом и минеральными солями. В выражении «вода – основа жизни» нет никакого преувеличения. Все реакции между веществами в клетках проходят в водной среде, при участии воды осуществляется теплорегуляция. В организме человека примерно 60% воды, иначе говоря, ее содержание больше, чем содержание всех других веществ вместе взятых. Большинство клеток живых организмов содержат 70-80% воды, в костных клетках ее около 20%, а в зубной эмали, самой твердой ткани организма, 10%. Кислород, являющийся одним из сильнейших природных окислителей, участвует во многих химических процессах, происходящих в клетках. Углекислый газ является одним из конечных продуктов клеточной жизнедеятельности. Количество минеральных солей, содержащихся в клетке, весьма мало, но без них нельзя обойтись, потому что они нужны для нормальной жизнедеятельности. Органические вещества клетки представлены молекулами нуклеиновых кислот, белков, жиров, липидов и углеводов. Нуклеиновые кислоты, дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая, как мы уже знаем, хранят наследственную генетическую информацию. Белки – сложные высокомолекулярные вещества, состоящие из аминокислот, участвуют во всех процессах жизнедеятельности клетки. С учетом функций, клеточные белки можно разделить на три группы. Первое. Ферменты, участвующие в химических реакциях в качестве ускорителей. Второе. Специфические белки, вырабатываемые не для собственно клеточных нужд, а для нужд всего организма, так сказать, на экспорт. Гормоны, пищеварительные ферменты, медиаторы, вещества, с помощью которых нервный импульс передается от одной клетки к другой, и другие. Третье. Структурные белки, используемые для восстановления и обновления клеточных элементов. По содержанию в клетке белки стоят на втором месте после воды. Они составляют примерно 50% от сухого остатка клеточных веществ. Среди жиров главное значение имеют фосфолипиды. Липиды, содержащие остаток фосфорной кислоты, из молекул которых состоят все клеточные мембраны и самой клетки и ее элементов. Фосфолипиды, как и все жиры, хороший теплоизолятор. Они предохраняют клетку от потери тепла. Кроме того, Жиры служат источником энергии и воды. При разложении 1 грамма жира образуется 1,1 миллилитра воды. Капельки жира могут находиться в цитоплазме в виде включений. Это клеточный энергетический запас на черный день. Другим источником энергии являются углеводы, в первую очередь глюкоза и ее полимер гликоген. Кроме этого, углеводы, наряду с жирами и белками, являются строительным материалом. Они входят в состав различных клеточных элементов. Деление клетки. Клетки живых организмов постоянно делятся, воспроизводя новые клетки вместо отмирающих старых. За жизнь человека в его организме осуществляется порядка 10 в 14 степени делений клеток. 10 в 14 степени – единица и 14 нулей, 100 тысяч миллиардов делений. Впечатляющая цифра, не правда ли? С делением клетки мы ознакомимся на примере митоза или непрямого деления, наиболее распространенного способа воспроизводства клеток. Рассмотрите картинку. В интерфазе ничего не происходит. Это промежуточная между делениями фаза. Клетка увеличивает свою массу и удваивает хромосомы, готовясь к предстоящему делению. Когда масса увеличится вдвое и хромосомы удвоятся, настает время делиться. Пойдем дальше. Первая фаза митоза, называемая профазой, является самой продолжительной фазой. Начинается она с того, что нити хромосомы утолщаются и сворачиваются в спираль. Хромосомы удвоились, но пока они соединены попарно перемычками, называемыми центромерами. Ядерная мембрана и ядрышки исчезают. Хромосомы вырываются на свободу и рассредоточиваются по всей клетке. Центриоли отходят к полюсам. Вторая фаза митоза называется метафазой. Разошедшиеся по полюсам центриоли образуют так называемое веретено деления. Веретено это состоит из микротрубочек, которые прикрепляются к хромосомам, и предназначено оно для дележа хромосом между двумя клетками. Если центриоли расположенные у полюсов, то хромосомы выстраиваются возле условного экватора, отчего вся система имеет веретенообразную форму, давшую ей название. Во время третьей фазы, которая называется анафазой, центромеры, скреплявшие пары хромосом, разрушаются, и хромосомы расходятся к полюсам клетки. В заключительной, четвертой фазе, называемой телофазой, хромосомы раскручиваются в нити, вновь образуются ядра, микротрубочки веретена собираются в центриоле, делится цитоплазма, а в экваториальной зоне клетки образуется перетяжка, разделяющая две сестринские клетки. Вот и все. Вместо одной материнской клетки появились две дочерние. Процесс деления завершен. Наступает интерфаза. Ознакомимся вкратце с двумя другими видами деления клеток. Амитозом, то есть не митозом, называется прямое деление клетки, происходящее простым разделением ядра надвое, без образования веретен деления. Поскольку веретена не образуются, наследственный материал распределяется между ядрами случайным образом. Ядро делится, а клетка нет. Она становится двуядерной, а митоз характерен для стареющих клеток с пониженной активностью. Процесс деления клеток, в результате которого не происходит удвоение числа хромосом в материнской клетке, то есть дочерние клетки получают по половинному набору хромосом, называют меиозом.